І сфат вас меглаву. Зіс, конечно, Господь хотів, щоб фараон опустив би його народ. І він сказав, він дав причину в першому стихі. Так говорить Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Я думаю, что ударение это слово, слово «мне». Потому что они пока сделали служение, скажем, рабстве фараону. И Бог сказал, что я хочу, чтобы они будут мне служить. То есть Бог имел в виду, что они пока делают служение рабстве фараону. Я хочу, чтобы они будут мне служить. Они являются мои, рабов. Не вашим. Итак, у нас вот понятие о том, что они были в рабстве к нему, к этому фараону. И Бог сказал, я хочу, чтобы они будут поменять хозяин и сейчас мне служить. И то понятие, это именно то, что у нас есть. К Римлянам 6 главу, где написано о крещении, что до того, что человек принимает крещение во Христе, он является раб греха. Он в Египте, и он в рабстве, и нам надо поменять хозяин, чтобы Иисус является наш Господь. И когда мы читаем о том, что Иисус является Господь Иисуса, что он наш Господь, это предполагается, что мы являемся его рабов. И если человек в рабстве, это получается, что он совсем не свободен делать то, что он хочет. Мы все как-то мечтаем о радикальном свободе, то есть, что я свободно вот, делать именно то, что я хочу. Раз я это хочу, то я буду это делать. Раз хочу так делать, то я буду. Но это иллюзии. Фактически нет. Мы все как-то в рабстве греху. Потому что сразу, когда ты это хочешь делать, то я хочу делать то, что я хочу. Значит, ты как-то в рабстве к твоему плоти. И Иисус является другой господин, другой хозяин. И это парадокс, что через того, что мы сейчас поменяли хозяин, он является наш хозяин, то получается тогда, что мы найдем в конце концов свободу. Потому что в Царстве Божьем мы будем, можно сказать, в радикальном плане свободны. Делать то, что мы хотим. Но в наших желаниях было бы только ему служить. Итак, сейчас понятно, почему в Новом Завете крещение имел свой прообразом в том, что когда Израил шли из Египта, вышли оттуда, море открылось, они шли сквозь море, и стены воды на обе стороны им, вверх облака, это тоже воды, Павел сказал, они крестились в Моисее, в облаке и в море. И мы принимаем крещение во Христе. Значит, что мы вышли из Египта. И мы не сразу в земле обетования, мы по пути. В этом, скажем, метафор, в этом прообразом, мы являемся сейчас, рабов Господня, Божия. И они вышли из Египта, они поменяли хозяина, чтобы Богу служить. Итак, суть крещения, это не просто так, чтобы у нас как-то совесть как-то лучше, или чувствуем, что, я как-то символически как-то присоединялся с Богом. Это чтобы мы сможем ему служить, чтобы мы сможем активно, проактивно кое-что делать в его служении. Так, Бог сказал, что если вы не будете отпустить Израил, тогда на всех рабов твоих зайдет жабы. В 4 стихе. Эти казни, которые Бог дал фараону, каждый как-то сосредоточился на какой-то бог, идол египтянин. У них были всякие богов. И для им жабы имел своих идол и так далее. Итак, фактически все эти казни были против идолов египетских. Потому что Бог хотел показать, что эти идолы фактически не существовали. Он сделал это, чтобы только те, которые размышляли бы о его действии, поняли бы, приняли бы намек о том, что, на самом деле, эти идолы не существуют. Мира, который является Египет для нас, это полный идол. Конечно, не буквальным образом, кумир и так далее. деревянные или ну, камни. Ну, мы знаем, что мир полный идолов. Есть моменты, в которые людей считают самое главное. Алкоголь, наркотики, богатство, машины, квартиры, имидж, и даже карьеры и так далее. Это для им всего. Больше они ничего не видят. Только тот дом, тот квартиру, тот. И это становится для им идол. И, в принципе, они совершают такое идолопоклонство. Потому что ничего важно, кроме этого. И существование самого Бога, это для них ни при чем. Потому что у них такое обсессию вот, ну, на получение, то, что они хотят. И это все-таки какое-то идолослужение. И неважно, если человек богатый, бедный, здоровый, нездоров, все равно тот обсессий с этим, это не меньше идолопоклонства. В 5 стихе «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри руку твою с жезлом твоим на реки». И так далее. Всегда Бог это сделал. Он сказал Моисею, и Моисей сказал Аарону. Сперва, когда Бог позвал Моисею на его служение, пока Моисей еще был в пустыне, как пастух, ну, пастухом работал, Моисей не хотел. Он сказал Богу, что он как-то не может это делать, как-то он чувствовал свою неадекватность в этом плане, что недостаточно у него ну, такой, ну, способности это делать. И Бог сказал, да нет, ты сможешь, но он это не хотел. И в конце концов Бог дал ему Аарона. И сперва, это сейчас начинается тот историй, да, сперва на самом деле Моисей действовал через Аарона, а через время. Поскольку почитаем то, что здесь написано, роль Аарона как-то становится меньше. Значит, что когда Моисей, в принципе, сказал Богу, нет, не буду делать то, что ты хочешь, Бог не просто сразу отказался от него, он нашел другой путь. Ну, хорошо, ты не хочешь Моисей, да ладно, я дам тебе Аарона. Ну, даже так, Моисей... Через время мы видим, что роль Аарона как-то меньше и меньше. И фактически Моисей, в конце концов, сделал то, что Бог сперва хотел. И когда у нас есть наши отношения с людьми, есть всегда такой тенденции, склонность сказать человеку, да нет, ладно, у меня вот такие стандарты, такие вот требования от вас, если вы не сможете это исполнять, то до свидания, я не могу дальше с тобой. Слава Богу, что Бог не такой с нами. Он всегда хочет как-то действовать с нами. Это тоже ободрение в том, что иногда мы, наверное, чувствуем, что мы просто слишком слабы, мы не сделали то, что надо, и поэтому ну, у Бога нет как-то места для нас. У Него есть места для нас. И Он всегда готов, можно сказать, делать какой-то компромат, чтобы на всяком случае кое-что делать с человеком. В 9 стихе Моисей сказал фараону, когда помолиться за тебе, за рабов твоих и за народ твой, и чтобы жабы исчезли у тебя. И, конечно, фараон так страшно ненавидел эти жабы. Это для им мерзость. И, конечно, факт того, что он дал ему такой вопрос, конечно, фараон хотел бы отвечать сразу, вот, жабы бегали туди-сюди везде, на его тело и везде. И Моисей спросил, он задал вопросы, когда молиться за тебе, за рабов твоих, и чтобы жабы исчезли у тебя, когда начинаем молитву для этого. Конечно, фараон хотел кричать сразу. А фараон такой гордый, сказал в 10 стихе, завтра. Хорошо. Если бы я Моисей, я спросил бы, а во сколько завтра? С утра или, наверное, вечером? Во сколько тебе удобно? Ну, это просто типичная гордость фараона. И весь эта история показывается, как страшна человеческая гордость. И Бог так это ненавидит. И эта тема, которую мы так часто встречаем в Библии, это почти самая часто встречаемая тема в Библии. О гордости, кротости, смирении. И мне, я считаю, что это, наверное, самая распространенная ну, дела Божие в жизни человека, чтобы смирить человека, чтобы не унижать человека в неприятном смысле, а чтобы на самом деле учить человеку смирению. И мы все такие горды, мы все считаем, да нет, я не такой. Но это наша человеческая природа, к сожалению. И чтобы готовиться к вечности, что я, как маленький грешный человек, я буду жить вечно. И чтобы понять уровень милости и благодати Божьей, конечно, человек надо страшно смириться. И неудивительно тогда, что есть в нашей жизни столько движения в руках Божьей, чтобы делать человеком более кроткий или смиренный. Это неудивительно. И нам тогда придется не удивляться о том, что Бог всегда хочет как-то смирить человека. И мы поэтому читаем в 15 стихе, что ожесточил фараон сердце свое и не послушал их, как и говорил Господь. Более-менее 10 раз написано, что фараон сам ожесточил сердце свое. Но это тоже написано, что Бог ожесточил его сердце. Получается тогда, что Бог как-то готов всегда подтверждать человеку туда, куда он сам хочет. Если человек сам хочет смириться, то Бог готов помочь. Если человек гордый, тогда Бог готов даже подтверждать тот человеку в этом пути. Итак, мы не сможем никогда как-то взять отпуск от наших отношений с Богом. Мы всегда на путешествии. Он всегда с нами, он всегда готов как-то подтверждать человеку. И он это действует постоянно. Это ожесточение. Имеет жестокое сердце, это страшно. И мы, конечно, это видим постоянно, что человек ожесточился до такой степени, что как-то чувствительности у него уже нету. Он только думает в одном пути. И у нас все такие, склонность к этому. Иногда Богу требуется действовать очень сильно, очень драматично, чтобы человек не такой. Иметь жестокое сердце – это ужасно. Это абсолютно ужасно. И Бог поищет, конечно, чувствительность у человека. И то чувствительность, к сожалению, мы чаще всего не хотим достичь такой чувствительности. И правда, это очень сложно. Жить чувствительно в этом мире – это очень сложно. Потому что людей тебе злой потребляют, людей это как-то смеется, использует тебе. Так и есть. Так и есть. Но иначе мы будем такие жестокие. Без никакой чувствительности, ласковые отношения не будет. Итак, поскольку эти казни продолжался, Бог сделал кое-что чуть по-другому. В 22 стихе Бог сказал: «И отдалю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой», это где Израил, народ Израилев жили, «и там не будет песих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли, и я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет все знамение». Бог сделал такое разделение. И чтобы египтяне видели, что на самом деле эти казни это против нами. И Бог умел показать, что его народ отделяется из этих мирских. Все эти казни, о том, что мы здесь почитаем, являются основанием для того, что мы читаем в книге Откровения, где есть разные видения о том, что в последние дни будет и также такие казни на этом мире, около прямо до пришествия Иисуса. Нужно трактовать, что Пасха является какой-то прообразом пришествия Иисуса, которое пришествие Иисуса, и всякие эти казни и так далее являются основ для всяких этих трубы и так далее, печати, эти суд, судей, которые мы, о том, что мы читаем в книге Откровений. И также я думаю, что сперва народ Божий будет и страдать с миром, когда это первый раз начинается. А через время разница будет понятна, что нет, мы не будем страдать, а Еския, египтянин, можно сказать, будут страдать. И это все-таки, чтобы показать, что мы являемся народ Божий. И в 22 стихе Бог это сказал, Он дал причину. И там не будет песих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли. Мы сможем это слишком быстро прочитать. Дабы ты знал, это фараону. Дабы ты знал, что я Господь среди земли. Я думаю, что Бог хотел покаяния даже фараона. Зачем он всякий это сделал с этими казнями, 10 казней и так далее? Зачем он не просто так, наказал фараону и все? Он хотел, чтобы Израиль ему служили. Ну, хорошо, то пусть он это сделал. Зачем он все такие так подробные, медленные работал? Частично, чтобы фараон знал, что я Господь. Я так это понимаю, что Бог даже хотел, чтобы даже фараон покаялся. Если это так, то нам не надо потерять надежду ни с кем. Нам надо и так же надеяться до конца для покаяния человека. И хорошо, если мы как-то замечаем человеку и молимся за тот человек, чтобы тот человек покаялся. И мы являемся, наверное, его единственной надеждой. И нам надо молиться Богу об этом и не потерять надежду. Потому что мы сможем слишком легко, слишком быстро вообще думать, что у Бога никакого плана для этого человека нету. Тот человек слишком жестокий, слишком далеко ушел. А факт в том, что Бог даже показал нам такой наглядный пример о том, что Он так сильно пробовал для покаяния даже фараона. Он столько работал. Вот. Я думаю, что это является определением. И тоже это так, что Бог не слишком легкомысленный, как-то не будет осуждать никто. Он ждал покаяния этого фараона. Он очень сильно пробовал и сделал все то, что возможно. И он терпел чудесно. Его терпение – это вообще прелесть. И я считаю, что в последние дни также он так хочет наше покаяние. И есть и тоже поэтому всегда был какой-то день заранее, предупреждение, что казнь будет. Видите, допустим, в 23 стихе. Завтра будет все знамения. Почему такой стиль? Что Бог сказал, так и так буду делать завтра. Почему? Не сразу. Тот день дал бы этих египтянам возможности покаяться. Это дал им какое-то предупреждение. Каждый раз Бог не хотел это делать. Он хотел, чтобы они покаялись бы. Не получилось. И каждый раз, конечно, фараон, как сказать, покаялся, то есть передумал, я буду отпустить вам, И каждый раз он опять ожесточился и не разрешал. И через время требование Моисеева стало более и более. Сперва он просто попросил разрешения, чтобы они вышли, только мужчины вышли, чтобы делать какое-то богослужение в пустыне, и потом они вернули бы в Египте. А через время, он сказал, 27 стих, мы пойдем в пустыню на 3 дня пути и принесем жертву Господу, Богу нашему, как Он скажет нам. И если человек не будет делать то, что Бог хочет, то требование Божие начинается быть посильнее каждый раз. И дальше в 31 стихе 30 стих. «И вышел Моисей от фараона и помолился Господу». То есть это не автоматически. Был какой-то процесс. Фараон покаялся и сказал, ну хорошо, ладно, вы сможете. А не сразу. Тот, допустим, эти мухи или жабы исчезли. Не сразу. Моисей должен сперва помолиться Господу. Это чтобы показать фараону, что ничего не так автоматически. Его судьба зависела на молитве Моисеева. И откроется та тема, которую мы довольно часто встречаем в Библии, что спасение другого человека частично зависит на молитве третьего партии, в том случае молитве Моисеева. И мы все считаем, а кто я? Имеет такую значительность вообще в мире. Кто я? Но у нас есть такую значительность перед Богом и даже перед человеком. Ладно, у кого есть кое-что добавить?
Ну хорошо, а вот вернемся к седьмому стиху.
Седьмой? То же сделали и волхвы чарами своими, и вывели жаб на землю египетскую.
Так это тоже проклятие?
Ну я думаю, что это как-то смешное, что вот эти жабы бегали туди-сюди, везде, и потом этих волхвы сказали, и вот его тоже сделали. Ну, да, но они везде уже. Это так, как... Раньше мы читали, что Моисей сделал все воды, как кровь. И вот они сказали, ой, да, и мы, кстати, тоже, вот, кровь и тоже есть. Это как-то смешно.
А он просто глупый оказался.
Ну, да.
Он понял, что нет сильное влияние оттуда.
Конечно.
Глупый и хитрый.
Я тут размышляла. Размышляла. Да. Ну вот вы говорили гордость, да? Фараон был гордый, и потому он не сказал, сейчас надо, да, это сделать. Ну, есть гордость и есть гордыня. Вот гордыня, она не пускает. Вот сказать сейчас.
Ныне день спасения.
Да, а гордость. Ну, гордость за товарища, гордость за
страну, за нашу.
Ну да, но не для себя.
Это хорошие смысле. А гордыня, вот это уже, которая тебе не пускает.
Да, но самое главное, что мы не славим сам в себе. Самославие это не то. Да.
Ну так.
Действительно, просто есть, да, действительно, есть гордость и есть гордыня. Но сама по себе гордость, она порождает гордыню. И если мы читаем, например, здесь, вот, например, поведение фараона, то мы читаем, например, историю с жабами, вот это была еще гордость в него, когда он говорит, помолись за меня, и пускай жабы уйдут с моей земли. Вот. А вот гордыня уже появилась. Если, здесь очень интересная вещь, когда появились мошка. Если мы почитаем внимательно, фараон за мошку уже не просил. Вот с мошкой вместе уже потом появились песи-мухи. Вот смотрите, 18 стих читаем. «Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли, и были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону, это перст Божий, но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорит Господь». Все, он не просил Моисея, чтобы он эти мошку убрал. Вот она, гордыня появилась. Именно здесь. И я просто как-то стал свидетелем, ну, я просто уже так размышлял, когда вот эта мошка, было именно нашествие этой мошки. Я тогда понял, что такое, это именно была такая казнь. Мошка это такое, что-то страшное. Она забивает нос, она забивает рот, она не дает дышать. Это насколько надо было быть действительно гордым, чтобы просто, ну, не послушать даже слово человека Божия, потому что тогда Моисей был человеком Божиим. Мы знаем, что Бог сказал, я поставил Моисея, он сказал, я поставил тебя Богом фараону. Вот. Поэтому действительно вот эта гордыня, в принципе, если мы почитаем, это вот фараон, опять же, что учит нас эта глава? Это прообраз нашей гордости. И самое интересное, что здесь чему нас учит именно эта глава, знаете, как-то, как Данкан сказал, да, у нас самое благоприятное время завтра. Когда? Завтра. Завтрашнего дня. Вот это пёси мухи, вот эти жабы, это проблемы наши. Духовные проблемы. И у нас начинается тогда, как всегда, самое благоприятное время, завтрашнего дня я прекращаю. Завтрашнего дня я бросаю. Завтрашнего дня я делаю то-то. Когда, например, там мы призываем, давайте, приходите, примите крещение во имя Иисуса. Завтра. Понимаете, в один прекрасный момент завтра может не наступить. И почему Бог, опять же, этими же словами сказал, давайте посмотрим, 23 стих, да? «Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение». Завтра может быть разделение. Просто может завтра наступить то, что именно придет Иисус Христос, и как Он сказал, поставлю одних по правую сторону, других по левую. Поэтому, когда мы решаем что-то сделать, что-то изменить в нашей жизни, либо даже принять крещение во имя Иисуса, то это надо делать сегодня и сейчас. Либо вообще, у меня любимая теперь фраза, меня научили, когда мне говорят, когда это надо делать, я говорю, вчера. Это самая хорошая фраза, потому что действительно это надо было еще делать вчера. У меня все, в принципе.